Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «События недели». Сегодня воскресенье, 27 сентября, в студии Тимофей Обухов. Смотрите в этом выпуске. Вся евангельская история начинается со дня явления в мир Матери Христа Спасителя. В праздник Рождества Богородицы в столице состоялось патриаршее богослужение. Уже два десятилетия освящает Уральскую землю храм, возведенный в память семи святых царственных страстотерпцев и освященный во имя всех русских святых. Трагическая судьба обители, ставшей символом безумного безбожия 20 века, не коснулась части ее фресок. Теперь они представлены на новой московской выставке. Возвращать забытые имена соотечественникам – трудное дело, но благодарная молодежь Сахалинской епархии приняла участие в проекте, проявив свои творческие задатки. И более подробно об этих и других событиях. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения Московского храма пророка Божия Илии в Северном Бутове. В новоосвященном храме предстоятель возглавил служение божественной литургии. Богослужение транслировалось в прямом эфире нашего телеканала. Подробности события в сюжете Эльвиры Гордеевой.
Столичный храм пророка Божия Ильи в Северном Бутово, возведенный в традициях Владимира Суздальской архитектуры XVIII века в рамках программы строительства в Москве православных храмов, встречал предстоятеля Русской Церкви, святейшего патриарха Кирилла. За литургией, во внимание к трудам по возведению Дома Божьего, настоятель Ильинского прихода священник Илья Власов, указом его святейшества, был удостоен права ношения палицы. А клирик храма священник Андрей Скрипниченко – право ношения камилавки. На сугубо Иктинии были вознесены молитвенные прошения об избавлении от коронавирусной инфекции. А после предстоятель Русской Церкви совершил славление празднику Рождества Пресвятой Богородицы. По окончании литургии настоятель храма приветствовал святейшего владыку. В дар его святейшеству отец Илья преподнес уменьшенную бронзовую копию памятника пророку Божию Илии, установленного в прошлом месяце на территории храма. Затем святейший патриарх Кирилл обратился ко всем с первосвятительским словом, посвятив его первому, согласно церковному календарю, 20-му празднику в году – Рождества Пресвятой Богородицы.
Дева Мария воспитывалась, конечно, в благочестивой семье Иоакима и Анны, но, наверное, совершенно особое влияние на Пресвятую Деву произвело ее обучение при храме. Благочестивые родители, такая была традиция в Иерусалиме, отдавали своих детей на воспитание при храме, потому что там была школа, там, конечно, людей обучали грамоте, несомненно, но самое главное, там людей обучали основам веры и приобщали к реальному благочестию. Там дети получали то, что они не могли получить нигде, ни во дворцах, ни в хижинах. Они там получали реальный опыт духовной жизни, соприкосновения со святынями.
По словам его святейшества, смыслы, заложенные в события Рождества Пресвятой Богородицы, не имеют временных границ. Они касаются и нас, а значит, всякий рождаемый ребенок должен быть в самом возвышенном смысле этого слова посвящен Богу.
Пример благочестивых родителей, отдавших на воспитание в храм Пресвятую Деву Марию – должен помочь понять и нашим современным родителям, что когда ребенок ходит в храм Божий, когда он учится при храме в воскресных школах, но сейчас существует много православных гимназий, тогда он обретает то замечательное воспитание, которое поможет ему в жизни остаться сильным, несокрушимым, справиться не только со стрессами повседневного бытия, но и со многими и многими искушениями, которые встречаются на нашем жизненном пути.
Патриарх Кирилл в проповеди призвал матерей, отцов, бабушек и дедушек приводить своих детей в храм Божий.
Воспитание детей, их воцерковление – это непременное, важное и, я бы сказал, приоритетное делание, которое должна совершать и церковь, и родители, и бабушки, и дедушки. Ну как просто понять, что там, где Бог, там сила, где Бог, там энергия, где Бог, там способность сопротивляться искушениям, соблазнам, которые так часто губят молодую жизнь.
В заключении святейший патриарх передал в дар новоосвященному храму список Смоленской иконы Божьей Матери, ряду лиц, участвующих в строительстве и благоукрашении Ильинской церкви в Северном Бутово, были вручены церковные награды.
А в день праздника Рождества Царицы Небесной блаженнейший митрополит Киевский и вся Украина Ануфрий возглавил божественную литургию на площади перед академическим Рождество-Богородичным храмом Киевской Духовной Академии и Семинарии. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.
Перед началом богослужения предстоятеля встречали архиереи, духовенство, воспитанники, студенты киевских духовных школ и прихожане академического храма. Его блаженство сослужил ряд архиереев, преподавателей и студенты в священном сане. За богослужение были вознесены особые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных. Также была вознесена заупокойная молитва об усопшем духовнике Киево-Печерской лавры архимандрите Авраамии Куяву. После молитвы Господней со словом проповеди к прихожанам обратился ректор киевских духовных школ, епископ Белогородский Сильвестр.
Поэтому, говорит святитель Григорий, Бог и послал Деву Марию родиться благочестивой пожилой пары, дабы эта пара уже стала основанием, началом радости, которую приносит Дева Мария. И с тех пор Пресвятая Богородица приносит радость для каждого из нас. Каждый, кто прибегает с молитвами к заступничеству Пресвятой Богородицы, тот знает, что будет обрадован. Обрадован, потому что исполнится просьба его, потому что исполнится молитва его.
Священнослужители совершили чин славления перед иконой праздника Рождества Пресвятой Богородицы. По завершении литургии предстоятель православной Украины поздравил паству с праздником и благословил всех.
Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с праздником Рождества Пресвятой Богородицы. Владыку ректора поздравляем с престольным праздником академического храма. Пусть молитвой преблагословен владычество на нашей Богородице, Пресвятой Деве Марии, Господь благословит всех нас. С праздником!
Храму-памятнику на крови в Екатеринбурге исполнилось 20 лет. В воскресенье прошла божественная литургия, посвященная этой праздничной дате. Богослужение совершили митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл и епископ Нижнетагильский Невьянский Алексей.
В этот день за богослужением началось празднование 20-летия со дня основания храма памятника на крови, возведенного на месте мученического подвига святых царственных страстотерпцев и их верных подданных. На службе с благодарностью молитвенно вспоминали всех, кто начинал творить здесь духовную память о святых царственных страстотерпцах, архиепископа Мельхиседека, Анатолия Михайловича Верховского и всех тех добрых людей, часть из которых находилась в храме на воскресном богослужении, а некоторые уже ушли в мир иной. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл поздравил всех с праздником и отметил, что храм на крови – это храм памяти и храм любви человека к Богу и к его избранникам.
Очень знаменательно, что когда первый раз в 89-м году собрались люди на этом месте, где был когда-то Ипатьевский дом, и начали здесь молиться, то, естественно, приехала милиция, ОМОН, забрали… И забрали 11 человек, из которых двое было несовершеннолетних. Все, как 100 лет тому назад. Это тоже такой особый знак этого внутреннего единения между теми, кто жил тогда и страдал за Христа тогда, и теми, кто сегодня живет и тоже страдает за Христа. Потому что жить на этой земле, быть христианином и не страдать за Христа невозможно. Каждый из нас носит на себе крест Христов. Этот крест – символ страдания, страдания за людей. Этот крест – символ нашей победы, победы в вечной жизни. Я желаю всем нам с вами, чтобы мы утешились в сегодняшний день и молитвами святых царственных страстотерцев благословение Божие пребывало над всеми нами с вами.
В этот день митрополит Кирилл вручил награды за усердные труды и в память закладки храма памятника на крови. Благословенные грамоты были вручены присутствовавшим на богослужении Аркадию Чернецкому, бывшему главе Екатеринбурга, Юрию Пинаеву, исполнительному директору фонда губернаторских программ, Григорию Мазаеву, бывшему главному архитектору области.
По-моему, сегодня в обществе, по крайней мере здесь, в Екатеринбурге, нет никаких антагонистических противоречий, нет неприятия, нет тех, кто категорически отвергает идею памяти. Это отрадно, и я надеюсь, что те храмы, которые будут появляться в регионе, в городе, что они таким же образом смогут сыграть свою объединительную роль.
Строительство храма, оно действительно стало таким знаковым для Свердловской области и, прежде всего, для города Екатеринбурга, знаковым зданием, где вот проезжаешь постоянно, видишь здесь люди. Он притягает население, потому что люди приезжают сюда со своими проблемами, своей радостью. Люди уходят отсюда, ну, обогащенные тем вниманием, которое они здесь имеют. Поэтому я думаю, что сегодня тот юбилей, который первый юбилей мы сегодня отпраздновали, 20-летие, ну, это начало большой основы объединения людей наших.
После богослужения на площади перед храмом на крови прошел праздничный концерт, на котором выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Также выступление для гостей праздника подготовил и замечательный детский коллектив, архиерейская детско-певческая капелла «Актоих».
В Нижнем Новгороде, рядом со зданием администрации, на месте которого раньше был Спасо-Преображенский кафедральный собор, строят колокольню. Свидетелями освящения креста и купола для нее стали наши коллеги.
В Нижегородском Кремле митрополит Георгий освятил крест и купол строящейся колокольни. Она возводится рядом со зданием городской администрации. на месте которого в начале 20 века стоял Спасо-Преображенский кафедральный собор. Годом раньше, в ходе археологических работ, здесь были обнаружены фрагменты исторического фундамента. Предполагается, что они будут открыты для демонстрации и станут частью восстановленного сооружения. В освящении креста и купола колокольни приняли участие представители духовенства и администрации города.
Мы с вами возрождаем лицо нашего древнего, седого, но красивого Нижегородского Кремля. И пускай эта звонница будет путеводной звездой для многих людей. Уже льются колокола для этой звонницы. Изготавливаются специальные часы. Это еще один небольшой подарок нашему любимому городу к 800-летию со дня его основания.
Колокольню высотой 51,5 метр завершает восьмигранный шатер с луковичной главкой. Наверху будет смотровая площадка, доступная для нижегородцев и гостей города.
Я уверен, что это место станет одним из любимых мест нижегородцев, знаковым для православных христиан и просто хорошей туристической достопримечательностью.
Накануне 800-летия города Нижегородская епархия ведет большую работу по воссозданию исторического облика Кремля. Возрождается Никольская домовая церковь при военном манеже и храм в честь преподобного Симеона Столпника.
По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия в Подмосковье состоялся традиционный Елисаветинский крестный ход. А в нынешнем году его посвятили 20-летию прославления семьи императора Николая II в сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской. Подробности в сюжете Галины Ледвиной.
Крестный ход проходит в воскресенье, ближайшее к именинам Елизаветы Федоровны. Памятью небесной покровительницы святой праведной Елисаветы отмечается 18 сентября. Из-за пандемии не смогли приехать зарубежные участники, но собрались елизаветинцы со всей России.
С этим ковидом многие люди настолько стали боязливыми, настолько стали какими-то вот такими запуганными. Этот крестный ход, он объединит, опять же, люди ведь приехали со всей России, объединит всех верующих. Они также будут прославлять Бога, прославлять святых, Елизавету Федоровну, преподобную мученицу, которая ведь была практически замучена ни за что. Она была замучена просто от того, что кому-то это захотелось сделать. А на самом деле Господь дал ей силы, укрепил ее, сподобил ее этого мученического венца и дал нам ее как защитницу не только Алапаевской земле, не только Московской земле, а вообще всей России в целом. И не только России в целом, ведь из других стран приезжают люди. Вот. То есть она заступница, можно сказать, вселенская.
Крестному ходу предшествовала литургия в храме Спаса Нерукотворного образа в селе Усово. В этом году богослужение возглавил епископ аргентинский и южноамериканский Леонид.
Мое прежнее место служения был город Алапаевск, где святая преподобномученица Елизавета Иннокене Варвара, князья дома Романовых приняли мученическую смерть. Поэтому, конечно, для меня присутствие на этом крестном ходе является духовной поддержкой, укреплением перед будущим служением.
Крестный ход во главе с владыкой и духовенством вышел из села Ильинское от храма Ильи Пророка. Участники прошли по уникальному маршруту, который объединяет старинные села единственной в Подмосковье императорской усадьбы Ильинское Усово. Оно принадлежало императрице Марии Александровне, а после кончины ее сыну, великому князю Сергею Александровичу, и его супруге, великой княгине Елизавете Федоровне, которая в этих местах пришла к православной вере, изучала русский язык, творила дела милосердия. Сегодня здесь сохранились постройки того времени. Их превратят в музей.
Сейчас в императорской, бывшей императорской усадьбе Усово-Ильинской восстанавливается сразу несколько зданий. 1891 года постройки, 1878 года постройки. Это и школа императрицы Марии Александровны, и родильный приют, который построил для крестьян московский генерал-губернатор, супруг великой княгини Елизаветы Федоровны, великий князь Сергей Александрович. Это и лазарет для воинов русско-японской войны, который Елизавета Федоровна здесь учредила для помощи раненым и увечным воинам. И много еще других зданий, практически 8 объектов. К сожалению, сама усадьба недоступна пока для почитателей.
Посвящение крестного хода в этом году 20-летию канонизации святой царской семьи тоже не случайно. Императорская чета не раз бывала в Ильинском. Так, 27 мая 1896 года в храме Ильи Пророка был отслужен благодарственный молебен по случаю коронации Николая II.
Они медовый месяц здесь провели с Александрой Федоровной, когда уже они поженились, и они провели медовый месяц в Ильинском. Вот это Ильинское имело какое-то абсолютно притягательное такое вот значение, да, для императорской семьи.
Почти 1500 крестоходцев с хоругвями, иконами и молитвой прошли 7 километров, повторяя путь великокняжеской четы, которая век назад этой же дорогой переезжала из летней усадьбы в зимнюю. Центральное событие – переправа через Москву-реку. Раньше на плотах, как Елизавета Федоровна, сейчас переходят по понтонам.
И Алапаевский крестный ход, и Царский крестный ход. И атмосфера очень разная, то, что у нас было сегодня. То есть если в Екатеринбурге все-таки это всегда ощущение какой-то причастности к их подвигу, к их исповеданию веры, какой-то вот, ну, самой скорбной такой части их жизни, то здесь это просто какой-то восторг. Это места, где Елизавета Федоровна была счастлива, любима, где они гуляли, где они просто жили своей обычной человеческой жизнью. И пройти по этой красоте, конечно, большая радость сегодня.
Завершился крестный ход в селе Усово. У Спасского храма его встречали звоном во все колокола. В этом году он прошел уже в 9-й раз. И в следующем его планируют снова повторить. Он будет юбилейным.
В Могилевской епархии проходит выставка, посвященная жизни, служению и духовному пути государя Николая II и его семье. В последние годы своего царствования император-страстотерпец посещал белорусский город Могилев. Именно там государь простился со штабом Ставки, матерью Марии Федоровны, великими князьями, солдатами. Этот выставочный проект в Могилеве уже второй и создан на основе ранее представленной выставки «Венценосная семья. Путь любви».
«Царская семья. Восхождение». Так называется новый выставочный проект Могилевской епархии, рассказывающий о жизни, служении и духовном пути семьи государя Николая II. Этот проект в Могилеве уже второй и создан на основе ранее представленной выставки «Венценосная семья. Путь любви», которая была открыта в ноябре 2019 года.
Идея создания нашей выставки появилась после того, как в 2013 году, в год 400-летия дома Романовых, мы привезли в Могилев выставку из царского села, выставку о царской семье. Царская семья, как мы считаем, является святыми покровителями нашего города. В честь них у нас построен храм, и имя царской семьи неразрывно связано с историей Могилева.
Неудивительно, что именно здесь с таким вниманием и заинтересованностью по крупицам собирают информацию о венценосной семье. Последние годы своего царствования император Николай II провел в белорусском городе Могилеве. Царь Николай II часто бывал в храмах. Ежедневно в расположенном рядом с губернаторской площадью штабной Спасской церкви, а еще в Свято-Никольском монастыре. Туда он регулярно ходил молиться.
С 1915 по 1917 год в этом городе была ставка военных действий Первой мировой войны. И руководил этой ставкой сам Николай II. А семья его, когда приезжала, то приходила сюда к нам в монастырь. Они приходили даже без сопровождения, шли без конвоя. Вот они здесь находились и молились. Могилевчане видели, как они любили службу, как они особо именно славили Бога.
Пребывание государя в Могилеве. Мы можем увидеть простоту царской семьи, когда государь на своей личной машине катал простых людей-крестьян. Мы видим, как покои, царские покои в Могилевской ставке. Это две простые раскладушки цесаревича и императора, походные кровати солдатские. Две иконки и больше ничего.
Поразило то, что насколько много связан царь с городом Могилевым, то есть сколько город для него значил, сколько нас сделал.
Выставка изумительная. Выставка, она нас открывает нам как раз многие вопросы, те, которые мы, в общем-то, поверхностно знали и, может быть, даже как-то и неправильно понимали.
Выставка представляет подборку укрупненных фотографий, репродукции картин с параллельным жизнеописанием в сопровождении дневниковых записей, документов, свидетельств очевидцев. В 2015 году за просветительскую работу организаторы выставки были удостоены специального приза Московского международного фестиваля «За жизнь». Марина Кравцова, информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».
275-ю годовщину со дня рождения Михаила Илларионовича Кутузова отмечает в этом году Россия. Государственный деятель и дипломат вошел в историю как главнокомандующий русской армией в Отечественной войне 1812 года. Первый полный кавалер ордена Святого Георгия нашел свое упокоение под сводами Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге. Там же состоялась панихида по князю. Подробности далее.
Сам Господи, упокой душу усопшего раба Твоего, воина князя Михаила Илларионовича, вместе светлым, вместе злачным, вместе покойным.
В Казанском соборе Санкт-Петербурга молился перед своими военными походами князь Михаил Илларионович Кутузов при жизни. Здесь же за великие заслуги похоронено его тело. Сам император принял такое решение. Тогда проводить полководца, разбившего Наполеона, собрался весь город.
Сегодня мы воздаем ему должное почитание как сыну Отечества, но не как святому. Нужно это разделять обязательно. Совершая великий подвиг, он, несомненно, руководствовался именно христианскими принципами образа жизни. И мы прекрасно знаем о том, что он был добрым христианином.
275-я годовщина со дня рождения человека, которого позже французы назовут «Старый лис Севера», отмечается, исходя из записей на его надгробной доске. Впоследствии исследователи его биографии пришли к мнению, что на самом деле князь родился на 2 года позже. И если по поводу дат есть разночтение, то в другом сомнений нет. Это был выдающийся человек своего времени, которого берег сам Господь.
Пуля того времени попадает ему в голову, он теряет глаз и выживает. Потом в очередном бою вторая пуля попадает опять в голову, и он опять выживает. И после этого при штурме Измаила, когда он прискакал к Суворову и говорит: «Невозможно, огонь такой, что не подойти». Суворов ему говорит: «Я уже отправил депешу, что Измаил взят, и вы назначены там комендантом».
Курсанты военно-космической академии имени Можайского, в стенах которой в свое время учился Михаил Кутузов, возложили цветы к памятнику на Невском проспекте. Это пример мужества и находчивости, отваги и дальновидности для подрастающего поколения.
Для меня он великий полководец. Я ценю его находчивость, я ценю его организацию.
Московский музей архитектуры имени Щусева открыл новую постоянную экспозицию «Калязин. Фрески затопленного монастыря». Это результат многолетней работы по изучению и сохранению фресковой живописи Троицкой Макарьевской обители. Екатерина Ходосевич продолжит.
Монастырь в Калязине, основанный преподобным Макарием, один из самых богатых и почитаемых в России. Излюбленное место паломничества царей, императоров и патриархов. Но в 1940 году он был затоплен при создании Угличского водохранилища.
Все это знали до того, как это все должно было случиться. И начиная уже с 1935 года постепенно, специально были постановления о том, что можно постепенно разбирать. Разбирали стены, разобрали колокольню огромного каменного ансамбля. Фотографии, конечно, сохранились, их тоже можно увидеть в экспозиции музея.
С экспедицией отправились каменщики и инженеры Академии архитектуры. Среди тысячи квадратных метров живописи они снимали со стен все ценное, до чего могли дотянуться. Затем фрески перевезли в Донской монастырь и постепенно реставрировали.
Собор уже был наполовину взорван, леса ставили у западной стены, у наиболее уникального цикла, конечно, им хотелось в большей степени сохранить апокалипсис, но снимали и различные ветхозаветные сцены из Диаконика во многом, кое-что из жертвенника и кое-что из основного ансамбля фресок, располагавшихся на северной и южной стене.
Система росписи тогда опиралась на актуальные события и богослужебные тексты. От дней творения через историю Адама и Евы до ветхозаветных сюжетов. В теме первородного греха наибольший интерес представляет фреска грехопадения. Пример особой иконографии XVI века.
Мы видим змея в обличии Евы. Этот змей, похожий на Еву, предлагает ей попробовать яблоко с древа познания. Ева в этот момент делает свой выбор. Она еще не решила. И вот эта тема решения, тема выбора, она видна в целом ряде даже фрагментов композиции.
Большое внимание художники также уделяли истории непринятия жертвы в Иерусалимском храме и страстному циклу.
Мы показываем омовение ног, одну из наиболее сохранных фресок, и небольшой фрагмент от распятия, где мы впервые в нашей экспозиции встречаемся с изображением Иоанна Богослова, который был свидетелем распятия и которому была поручена Богоматерь. Он ухаживал за ней до последних дней ее жизни.
Всего в трех залах разместили 43 фрески. Это меньше половины того, что хранится в собрании Музея архитектуры.
Но кроме того, конечно, мы представляем вниманию посетителей часть вот тех обмеров, которые были сделаны в 40-м году, которые представляют нам реконструкцию памятника на 17 век. Дневник экспедиции, в котором они писали подробно, что они сделали каждый день. Кроме того, старые фотографии, которые дают нам представление о том, каким был город Калязин в начале 20-го, в конце 19 века.
Еще экспозиция расскажет о процессе научной реставрации фресок и их подлинном расположении на стенах Троицкого собора.
На Сахалине в рамках просветительского проекта «Возвращая забытые имена» подвели итоги литературно-художественного творческого конкурса «Светочи России». Он был организован Сахалинским отделением Императорского православного палестинского общества совместно с Южно-Сахалинской епархией и региональной организацией «Братство Александра Невского». Рассказывает Эльвира Гордеева.
Конкурс в рамках просветительского проекта «Возвращая забытые имена», организованный Императорским православным палестинским обществом, в этом году был посвящен трагически погибшему от рук террориста генерал-губернатору Москвы великому князю Сергею Александровичу Романову и его супруге, основательнице Марфо-Мариинской обители Милосердия, великой княгине Елисавете Федоровне.
Общественники предложили молодежи написать свои размышления, свои отношения к этим событиям, к этим личностям в истории России. И нужно сказать, что несмотря на пандемию, несмотря на то, что школы были закрыты, и мы в основном общались через интернет, через компьютер, более 50 молодых людей разного возраста откликнулись, написали серьезные работы.
В конкурсе эссе участвовали школьники и студенты от 13 до 23 лет. Жюри выпала непростая задача. Ознакомившись с творческими сочинениями молодых людей, были определены победители.
Мне очень понравился образ княгини Елизаветы, потому что у нее был очень сильный характер. Несмотря на то, что она приехала из немецкой семьи, она помогала русскому народу, отдала этому всему свою жизнь.
Я написала эссе на тему жизни Елизаветы Федоровны Романовой. Эссе было писать легко, потому что очень интересуюсь этой темой. Конечно, попытаюсь принять участие во втором этапе конкурса, если это получится совместить с учебой и моим свободным временем.
Финальным аккордом конкурса стала церемония награждения. Она состоялась в Сахалинском театре кукол. Представители Сахалинского отделения Императорского православного палестинского общества вручили в двух возрастных группах по одному диплому первой и второй степени и два диплома третьей степени.
Можно сказать, что победителем стал каждый, кто написал. И даже если люди читали Википедию или интернет и оттуда черпали свои мысли, все равно это не страшно, потому что это начало их творческого пути, литературного пути.
Творческим подарком для всех участников конкурса и гостей вечера стал премьерный показ спектакля «Посвящение», рассказывающий о жизненном пути великого князя Сергея Александровича Романова и его супруги, преподобно-мученицы великой княгини Елисаветы Федоровны. Постановка была подготовлена художественным руководителем Сахалинского театра кукол Антониной Добролюбовой, которая также является членом Сахалинского отделения Императорского православного палестинского общества и актерами театра. Второй этап конкурса планируется провести в октябре этого года, а итоги подвести накануне Дня народного единства.
Это все новости на сегодня. Время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго. До свидания.